Всем добрый день. Это программа «Биография». В студии Вячеслав Дегтярников, Александр Назарчук за звукорежиссерским пультом. И сегодня у нас со своей биографией Елена Зорина-Новоселова. Леночка, добрый день.
Привет, привет.
Ну, поскольку программа «Биография», от печки будем плясать?
Давай от печки. Когда родилась и где?
Конечно.
Родилась давно, в городе Перми. Росла в очень хорошей семье, полной. Мама, папа. Папа Гурий Фаустович, вот такое редкое имя и отчество. Мамочка Тамара Федоровна, к сожалению, нет ни того, ни другого. У меня есть брат. У меня был замечательный муж. Вот, в общем-то, круг моих близких.
А вот когда оно пришло увлечение музыкой? Когда петь начала и как?
Ну, увлечение музыкой.
На табуреточку ставили?
Обязательно. Обязательно. Я читала стихотворение Пушкина. Это обязательно в программе «У лукоморья дуб зеленый».
Сейчас помнишь?
«Золотая цепь на дубе том». Больше не спрашивай. Да и, собственно, я выросла, и да и табуретки нет.
Табуретку сейчас организуем.
Понятно.
Насчет выросла, это...
Спорный вопрос. Да, с моими 1,57 м, в общем-то, можно не заморачиваться. Да, как обычно, меня ставили и на табуретку, и мною гордились оба деда, когда я читала стихи и пела песни. Причем я делала это с превеликим удовольствием. Вот. А потом надо сказать, что я очень рано научилась читать. Вернее, читать меня научил папа. В 5 лет я читала. В детском саду всей группе я читала. В тихий час. То есть у меня была такая льгота или такой бонус. Я могла не спать в детском саду в тихий час.
Здорово.
Да.
Всегда мечтал не спать в детском саду.
Вот.
Сейчас наоборот. Как бы поспать.
Так все меняется, боже мой. Вот. Потом... Как обычно, воспитатели посоветовали родителям отдать меня всенепременно в музыкальную школу, что родители с удовольствием, в общем-то, и сделали. Не надо было никаких знакомств, платов и так далее, потому что ребенок сплясал, спел, в общем, все, что хотите, похлопал. Вот, поэтому закончила я... Хорошо закончила вторую музыкальную школу, что в Мотовилихе одна из самых у нас старейших школ. Вот. А училась в 49-й школе, та, что у дворца Ленина, ну, бывший дворец Ленина. Вы уж простите, дорогие пермяки, что я называю, в общем-то, из глубины веков объекты. Да. И... Раньше ведь тоже мотовилихинские заводы, понятное дело, что они мотовилихинские, но завод назывался имени Ленина, так-то.
Ну, да.
Ну, вот. Ну, для тех, кто не помнит.
У нас недавно тут в гостях был профессор Олег Геннадьевич Пенский, да? Он, когда рассказывал про Цирюльникова, он тут же приводил справки, что он, говорит, с молодежью начиная говорить, не помню, кто такой Туполев, не знаю, кто такой Королев. Поэтому, говорит, для молодежи рассказываю.
Ну, вот я также для пермяков рассказываю. Вот. И тогда улица, которая сейчас Лебедева, кстати, для справки, она названа как раз именем директора, да, именем директора мотовилихинских заводов. А тогда это был завод Ленина. Так получилось, что... В общем, вот эта вся траурная церемония, она даже на моих глазах была, потому что школа непосредственно находится рядом с дворцом, 49-я. Сейчас старенькая такая школа. Раньше мне казалось, она у нас самая большая, самая красивая и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот эти ощущения, они у меня не проходят и до сих пор. Кстати, эта улица, прежнее ее название было «Улица культуры». Для тех, кто Не знает.
То есть ты выросла на улице Культуры?
Я выросла на улице Инженерная, а по улице Культуры я ходила очень долго в школу. Целых 10 лет. Нет, сейчас я хожу по другим улицам.
Все по той же, по улице Культуры.
Да, да, да. Это уже у нас бульвар такой.
Хотя ты, наверное, уже его в проспект превратила, эту улицу.
Это правда. Вот. Потом я поступила в муспедучилище, что на Ленина 7. Закончила его с отличием. И сразу же поступила в Московский государственный педагогический институт. Тогда он назывался. А сейчас это педагогический университет имени Ленина. Вот. Примерно так. Вот на этом, так скажем, академические университеты мы и закончились. Почему не осталось в Москве?
Насколько я понимаю, возможности здесь были.
Нет, безусловно, те, кто хотел остаться в Москве, те там остались.
Вот это... Я просто себя тоже каждый раз спрашиваю. Вот в свое время Миткова звала на НТВ, да? Угу. Не поехал почему-то. Вот решил, что в Перми лучше.
Ты знаешь, может быть, это... Может быть, это что-то такое пермское внутри сидит. Я не понимаю тоже, вот сейчас, оглядываясь назад, что меня побудило вернуться. Причем для меня и... Нет, у меня был выбор. У меня был выбор и так далее, и так далее. Там даже в Болгарии остаться был выбор. В Москве остаться. Тем более, что я помню, я сдала госэкзамен по дирижированию. То есть у меня специализация... Это дирижер хоровых дисциплин, преподаватель хоровых дисциплин и преподаватель вокала. Вот, и свой госэкзамен я сдала на 5 с плюсом. У меня пела вся просто экзаменационная комиссия во главе с консерваторскими людьми и так далее, и так далее. Ну, вот когда-то это было.
Сейчас можешь спеть? Извиняюсь за наглость.
Я лучше расскажу, как спою. Вот. И вернулась, ну, я говорю, видимо, это синдром пермяка такой. А потом... Но у меня здесь была мама. Вот и... Хотя мы отвыкли друг от друга, понятное дело, за 5,5 лет, что я была в Москве, жила в Москве, но я вернулась. И потом началась... Другая жизнь. Но если бы я не вернулась, я бы не встретила Новоселова, например.
Кстати, про Олега надо отдельно
помнить. Ну да, это тема отдельного разговора. Кстати, любопытная такая история. Моя девичья фамилия Новожилова. Вышла замуж за Новоселова. Как мы все время шутили, поменяла жена все. Вот. Но у меня даже роспись осталась. Вот как я в школе расписывалась.
То есть ты даже подпись не стала менять?
А зачем?
Ну, все равно ново.
Ново, да, это самое главное. Самое главное. Вот, и потом с таким багажом знаний, со столичным образованием, пошла я на почту служить ямщиком.
Прямо на почту?
Прямо на почту. Прямо на 51-е отделение связи. Это было на Садовом. Потому что, приехав сюда, я не... Тогда прекратились распределения, во-первых. Вот я как раз попала, когда их отменили совсем. Поэтому я и вернулась. Может быть, можно было вернуться в Пермь, иначе послали бы.
Какой-нибудь Магадан.
Ну, Магадан – это не самое страшное... Наверное. Вот. И ямщиком я проработала 2,5 месяца. И потом я поняла, что надо как-то самостоятельно искать работу. Я вообще девушка самостоятельная с детских времен. Я самостоятельно. Меня отпускали из детского сада до дому, до бабушки и дедушки. Я переходила буквально... Значит, тротуар какой-то там, 3 дома проходила, и я была там. То есть меня смело отпускали. Вот. Потом достаточно рано я начала покупать себе платье в детском мире. То есть, представляешь, из Мотовилихи я ездила в центральный детский мир, который сейчас на улице Куйбышева. Он сейчас
как-то... Да,
да, да. Но он сейчас как-то иначе называется. Там
для
не
меня
детский.
Все еще детский мир.
Ну, для меня тоже детский мир. Помню, я туда заходила, у меня в забудыхании спирала, глаза от нежности открывала, проходила там. Игрушки, это было наше все. Я помню, как за 2,25 я купила оранжевое платье с оборочками. Почему-то на нем были собачки. Я не понимаю, что меня возбудило в этом платьишке. Но носила я его долго, это платьишко. То есть самостоятельно все делала.
Прямо вот сама-сама?
Прямо сама-сама. У меня и родители удивлялись. Я очень, говорю, такая вот решительная, самостоятельная. Хотя, ты знаешь, может быть, это идет от отца. Я такая папенькина дочка. Вот прямо и мама мне очень часто говорила, что это папенька родный. И по характеру, и внешне, и по силе, может быть. Вот. Ну, что говорить, если я до 11 лет, я была Леней. В общем-то, меня папа называл Леней. Если он меня называл Лена... Это значит, что что-то... Я накосячила где-то. Это стопудово. Вот. А потом папа как-то в одночасье, когда я... ну, превращение из девочки в молодую девушку, да, принцессу. Вот. И вдруг папа обратил внимание, что я девочка. А так я с ним вместе крышу гудронила. Там с собакой гуляла, с овчаркой. У нас была овчарка немецкая, арго.
Гудрон жевала? Гудрон жевала? Использовала?
Обязательно. Да, гудрон, лыжную мазь. Это надо было... Это было обязательно, господи. Причем лыжная мазь, она не всякая жевалась. Там температурный режим был специальный, вот та, которая для... Она, ну, лучше жевалась просто, мягче было.
Это для наших юных слушателей, ребята, это была такая жвачка советская, поскольку обычный Орбит не продавался.
Без сахара.
Без сахара, да. То, соответственно, мы находили вот такое вот...
Развлечение.
Замену.
Это правда, это правда, это правда. Вот. У меня еще друзья умудрялись... Знаешь, такая строительная замазка была, серая такая. Я ее не жевала, потому что там песка было дофига. И как-то мне не нравился этот скрежет. Вот. А гудрон так ничего.
Ладно, давай потихонечку от гастрономии переходить к музыкальной биографии.
Так, ну, как все порядочные девочки тех времен, я закончила музыкальную школу, потом муспед, потом я закончила институт, приехав сюда, и долго искала сама работу, и я сама ее нашла. Эту работу, это была школа искусств во Дворце Ленина. Я проработала там 2 года. У меня был единственный выходной, это был понедельник. Почему понедельник? Потому что у меня было 2 хора. И, значит, именно по субботам и воскресеньям была возможность свести обе смены. Они учились 2 смены. Угу. Вот. В общем-то, 2 смены и сейчас есть. Но вот то, что касается хоров, что такое сводная репетиция, я думаю, никому объяснять не надо. Вот, проработав там 2 года... Я поняла, что с не очень чистоплотными на руку людьми надо расставаться. Мне было безмерно жаль моих учеников, коих было... индивидуальный класс у меня был, было 18 детей. Вот, общее фортепиано я им преподавала. И безмерно жаль было детей, с которыми я вот эти 2 года, которых... Я приучила просто классики к музыкальной. То есть мы начали петь Гершвина, мы начали петь Пергалези. В то время, когда я пришла только на этот хор, они были не то что испорчены, просто, ну, реально, они в репертуаре были только пионерские песни, такие залихватские, что такое пиано. Дети вообще не понимали. Самое главное – горлопанить вот это вот с задором, с таким... Вот, и поэтому, когда я пришла, ну, вот такая вот музыкальная составляющая вдруг начала детям открываться. И жаль было оставлять вот эти начинания, потому что я видела уже результаты. Мы начали выступать на каких-то конкурсах, и детям это нравилось. А так меня тоже проверяли на прочность. Такая маленькая, стриженная, молодая. И там, у меня даже кнопки были на стуле.
Вот так?
Да, да. Ну вот, а потом я была любимая Елена Гурьевна. Вот, а потом 90-е, это же, ну, сам помнишь здесь про 90-е, чего о них говорить?
Да откуда я могу помнить про 90-е?
Действительно. Потом мне предложили работу на телефонном заводе, я была музыкальным редактором радио.
Ну, это тоже для наших слушателей молодых, да, были заводские радио.
Вот в особенности на телефонном заводе. Это был единственный завод, единственное предприятие, где было, так скажем, ну, принудительное радио. То есть люди на шумных производствах
работали
в наушниках. Для того, чтобы им было не скучно, для них составлялись программы. Программы были не только информационные о жизни завода там, или еще что-то. А вот опять же, я когда пришла, я принесла такую нотку. Я начала рассказывать. Тогда было засилье этой попсы там и так далее. И тут мне мысль такая стрельнула. А не показать ли другую музыку? И вот мы познакомились с Олегом Новоселовым. Мне было что показать. Было с кем сделать интервью. У меня даже было интервью с Женькой Чичериным. Мне даже Женю туда, казалось бы, вот считай, заводские проходные. Вот. Я помню, как мы записывали это интервью, это было очень...
Надо для наших слушателей, наверное, пояснить, что вот радиостанция на телефонном заводе, она была не просто продвинутая, она была очень продвинутая.
Она была очень продвинутая.
И служить на этой радиостанции, это было, в общем-то, достаточно...
Почетно. Это
и
почетно.
Весь город знал, в общем-то, что там вот есть, там вот там за этими проходными есть радио.
Да. И там была апробирована как раз вот эта программа, которая составлялась Михаилом Эдельманом, Юрием Шкляром.
Оттуда родилось радио «Максимум».
Абсолютно так. То есть вот в моей биографии было два с небольшим года работы на этом радио. Я этим горда, и, в общем-то, был такой факт. Вот, а потом вольные хлеба, когда завод просто... Да, это называется, да, это называется акционирование, я бы по-другому это назвала. Вот, когда вместо зарплаты начали платить какие-то фантики под названием акции, и каждый считал себя, что он такой акционер, только, блин, заходишь в магазин и ничего купить не можешь.
Телефонами зарплату выдавали?
Да, Чебурашка. Как сейчас помню. Такой желтый, такой Чебурашка их называли. И у него очень скрипела пластмасса. Вот. А потом, когда рынок открылся, и в Чебурашках, в общем-то, не было необходимости. И даже телуры, знаменитые телуры, это совместное было производство с испанцами. Одно из первых совместных предприятий как раз, оно было у нас в Перми на базе телефонного завода, когда испанцы сюда зашли, это были 80-е годы, надо сказать. Это при всем, при том, что наш город был закрыт. Вот. Однако вот совместное предприятие уже было. Вот. И после этого, после того, как завод раздербанили...
Мягко сказал.
Ну, я вообще мягкая девушка. Вот. И, в общем, ушли в свободное плавание. Тогда мы уже с Олегом пробовали программу группы. Потом уже была со мной, я имею в виду, после ухода Игоря Копнинцева, это фронтмен был в группе «Дом», скрипач от Бога, потом Игорь играл в прекрасном коллективе «Бабату», может быть, там отношения как-то складывались иначе, но, видимо, у любых отношений у них складывается какой-то кризис. И вот так получилось, что я была и свидетельницей, и, может быть, невольной участницей, когда этот кризис, он проявился. Творческие люди разошлись, и что я могла предложить? Я могла предложить только то, что умею делать я. Я умела потрясающе петь русские народные песни, романсы. Вот. А потом Олег начал сочинять для меня.
Мы сейчас прервемся, и затем вернемся в эту студию и продолжим.
Биография.
Продолжается программа «Биография». У нас сегодня в гостях Елена Зорина Новоселова. И вот, Лен, до перерыва ты сказала, и вот Олег начал писать для меня. Вот немножечко вот к вашим взаимоотношениям с Олегом. Мы как познакомились, вот с этого момента тоже, наверное, хочется рассказать. И вот затем, поскольку остается у нас не так много, 20 минут, на твою биографию точно не хватит.
Ну, в общем, да.
Может быть, и о рок-лайне поговорим обязательно, да? И вот я посмотрел, ты сейчас запустила такой интереснейший проект. Ты опрашиваешь людей, с которыми ты работала. И затем это все публикуешь, вот эти вот такие воспоминания.
Да, это действительно очень интересный проект. Мне самой нравится, потому что я сама для себя открываю там очень много любопытного.
Ну, мы вот возвращаемся все-таки к вашему знакомству с Олегом.
Мы с Олегом познакомились в 90-м году. Случайное знакомство на концерте группы «Дом». Ну, вот... И как-то влюбились. Вот называется это химия, видимо. Вот как познакомились, так и влюбились. И, в общем-то, с тех пор практически не расставались. Хотя он был на ту пору несвободным человеком. Но мы, к чести всех участников, так скажем, вот этого треугольника... К чести всех, повторюсь, мы вышли из него достойно. У меня прекрасные отношения с первой супругой Олега, с детьми, с его от первого брака. И, в общем, никаких скандалов. И...
Давай к творчеству лучше переходить.
Давай.
Вот какими-то такими мазками попытаемся. Вот я вспоминаю, допустим, наверное, первый в Перми изданный... Альбом, диск, это же вот все...
Песня для Тани М.
Да, вот это тоже было отдельное, такое событие, огромное для города.
Тем более, да. Во-первых, он был самый первый в стране, начнем с этого. Идея пришла Олегу после того, в голову. Таня Базахарова сказала, не разорвавшийся снаряд. Мы побывали в Германии в 93-м году, были приглашены туда на благотворительный концерт, марафон, где участвовали лучшие, сильнейшие силы творческие Германии, и где немецкие люди собирали деньги для того, чтобы здесь, в Перми, построить детскую онкологическую клинику, потому что на тот момент, это был вот 93-й год, она представляла собой ужасное зрелище, просто ужасное. Вот спасибо Наташе Шостиной, просто благодаря ей вот эти свидетельства, они остались, какая она была, эта клиника. Мест там было, койко-мест там было где-то на 24, по-моему, человека, которые могли одновременно там находиться с панцирными сетками, там унылые вот эти вот стены. Вот. Ну, всем было непросто, и, в общем-то, врачи, они старались максимально сделать все, что возможно. Так вот, возвращаясь к этому сборнику, когда Олегу вот эта мысль пришла в голову, безусловно, все равно творческая прослойка Перми, она все равно достаточно известна. Люди друг друга все знают. И этой мыслью он поделился с тем же Эдуардом Андриановым, который тогда уже на радио «Максимум», предложил это Мише Эдельману, Михаилу Марковичу Эдельману, сделать вот такой проект. То есть Наталья со своей группой как раз Шостина занималась съемками видео с детьми, а мы с Олегом решали именно задачу подписания авторских договоров на разрешение размещения этих песен. Что было по тому времени тоже нонсенсом, потому что крали все. А мы пошли именно по правильному такому пути, и в результате мы диск издавали в Австрии на компании Dats Sony через Philly Records, я помню, и не издавали его в соседнем Екатеринбурге по одной причине. Там еще пикчер дисков не делали, то есть цветное нанесение на диск. Вот это вот послужило причиной обращения туда. Вот, надо сказать,
то есть, что... предали компанию «Мелодия», которая к тому времени уже, конечно,
нет, компания «Мелодия», она уже, так скажем, сдувалась очень активно. А потом в соседнем Екатеринбурге как раз открылась линия по производству компакт-дисков. Наши соседи очень быстро сориентировались и при возможности закупили просто оборудование, позволяющее выпускать и штамповать вот эти компакт-диски. Надо сказать, что этот завод уральский, он один из немногих аккредитованных заводов, которые могут выпускать эти компакт-диски, потому что и это не какое-то запрещенное производство, это не пираты. Я так отстаиваю своих прямо. Да. И...
Давай все-таки к альбому возвращаться. Вот, чтобы наши слушатели поняли, насколько это было значимое событие, да, вот перечисли просто, кто участвовал в альбоме.
Ну, надо сказать, Наутилус Помпилиус, ДДТ, Аквариум, Бригада С тогда была, Браво. Значит, и там записаны песни группа «Дом», там «Ваша покорная слуга» спела песню «Не слышно шуму городского», аранжировку сделал Эдуард Андрианов и группа «Муабгалш». Хотя было предложено еще нескольким, допустим, пермским командам на то время, и писали мы как раз в студии «Радио Максимум». И вот эти фотографии, которые опубликовали и в Фейсбуке, и в издании «Про город», это как раз они относятся к тому времени, когда мы занимались этим альбомом. И вот он вышел, и была такая некрасивая ситуация, когда таможня вдруг наложила свою лапу и сказала: а сейчас давайте растамаживать это. Ни для кого... В общем, 94-й год, в общем-то, CD-проигрыватели не у каждого были. Что такое компакт-диск, не каждый знал. Причем Олег, он ездил за этими дисками в Москву. Он их привез с таким... Это было целое приключение. Он на сапоге туда ездил. И в Татарии его просто тормозили и спрашивали: что везешь? Вот. А у тебя нет ли чего-нибудь поесть? Это были жуткие времена, честно вам скажу. И вот мы приезжаем, Олег, как честный, порядочный человек, он привез их на таможню, сдал их. Ему говорят: а сейчас за то, чтобы их взять, а так как они из Австрии пришли, они, то есть груз должен быть, в общем, таможенную пошлину мы должны были заплатить. А какая таможенная пошлина, если это благотворительный компакт-диск? Если он был создан благодаря вот сбору средств буквально со всеми. Я думаю, что и каждый из участников этого проекта помнит, как были собраны эти деньги по копейкам буквально. И здесь еще такая подстава. Я помню, когда мы подключили абсолютно все средства массовой информации тогда, и Рифей только-только, и как бы пробовал, так скажем, свои силы. И, в общем, все, кто мог говорить и показывать в телевизоре, в общем, эта информация прошла везде. В результате через месяц груз растаможили. Это была огромная промо-акция со стороны «Радио Максимум», была огромная поддержка. И в результате в первую неделю, я помню, были серьезные очень продажи. 94-й год, повторюсь. 800 дисков было продано. 800. Это огромные просто-напросто продажи. В общем, за все это время Юра Шевчук в свое время он пошутил, он говорит, ребят, у нас, в общем-то, вот от этих дисков, от продажи их, хватит только на пару окон. Вот. На что Олег тогда сказал, что, Юр, ты знаешь, но мы будем знать, что эти два окна на наши деньги сделаны. Вот. Порядка 3500 долларов было передано клинике. Вот. Потом мы были свидетелями, нас пригласили на этот праздник, когда открывалась эта детская онкоклиника, это был 96-й год, лета. Приезжала немецкая делегация, приезжало телевидение ВДР тогда, освещало это все, был прямой мост, и на самом деле было чем гордиться. Но и приятно осознавать, что на ту пору, так скажем, мы сделали такой, подняли такой проект. Вот. И спасибо всем. Потом, ну, в том же 96-м году Олегу еще один снаряд в голову попал.
Это ты про руклайн сейчас?
Да, это я сейчас плавно выхожу на руклайн. Вот, потому что мы когда отдыхали в Кунгуре, были такие путевки выходного дня. Вот. Туда очень часто пермики выезжали для того, чтобы немножко оторваться.
Быть на природе.
Да. Тогда уже подъемники эти построили на горе. Вот. И тут ему попадает такая мысль, не провести ли здесь Вудсток. Вот. А надо сказать, что Rockline, на самом деле, вот само словосочетание и сам логотип, они были придуманы намного раньше. Вот песня для Тани М, как раз они тоже с этим логотипом вышли. А вот насчет фестиваля, вот это вот ему в голову запало в 96-м, в 95-м году, а в 96-м, представляешь, вот спасибо людям, которые его поддержали. То есть Саша Кузнецов и Казенков, тоже Саша. И, в общем-то, с той поры вот это детище живет. Олега нет, а детище живет.
И по-разному было, вспоминаешь?
Конечно.
Ситуацию, когда кто-то обнаружил...
Ковыль.
Реликтовую травку.
Перистолистный ковыль. Вот. Потом там... были такие смешные вообще сделанные жалобы. Это то, что коровы перестали доиться, курицы перестали нестись, вот, петухи как-то заскучали. В общем, с травой как-то неладно стало. Ну, как говорят, если хочешь что-либо загубить, привлеки экологов. Вот. Ну, на самом деле, составляющая экологическая, вот, там, скажем, она была минимальна просто. Я имею в виду то, что там что-то страдало, на самом деле, это придумано и надумано.
Ну, вот. Сейчас мы можем об этом так как бы говорить достаточно
там
легко,
были просто...
а тогда это бои были просто.
Это бои были, на самом деле, Аларчик просто открывался. Там просто решались политические задачи. Потому что надо сказать, что вот фестиваль проходил в том месте, где очень странно пролегает административная граница. Вход в пещеру. А мы помним, что от входа до выхода из пещеры, да, вот эта тропа идет, там где-то метров, наверное, 200-300. Ну, буквально вот они. Вход на территорию, находился на территории и находится на территории Кунгурского района, Филипповка, а выход уже на территорию Кунгура. А нас очень поддерживал мэр, тогдашний мэр Кунгура, Николай Евстигнеевич Каденцев. Вот этот фестиваль был для него таким праздником просто-напросто. И именно благодаря ему, в общем-то, существует вот этот фестиваль воздухоплавания, Воздушная ярмарка.
Воздушная ярмарка,
да. Да-да-да. Вот, и он тогда поддерживал. А вот, так скажем, противоборствующая сторона как раз выступила против этого фестиваля. И так получилось, что в 99-м году нам отказали буквально за 10 дней до фестиваля. Колпаков тогда, дяденька Колпаков, Александр, не помню, Чеевич, на вопрос, ну почему вы запрещаете, был потрясающий совершенно ответ. Потому что...
И все.
Все.
Ну, потому что.
Потому что. Почему? Потому что. Это же так удобно. Главное, очень много...
Главное, логично.
Да, очень многое расшифровывает. Почему?
Ну, логично же. Почему? Вот. Потому что.
Поэтому...
А ты куда? Тудой.
Тудой, да. Тудой. И в результате в 99-м году прошел концерт на стадионе «Юнус» здесь, в Перми. Понятное дело, что это не был формат фестиваля. Олег по этому поводу часто говорил, что фестиваль – это когда люди приезжают, когда они могут остановиться, поставить палатку. Фестиваль – это маленькая жизнь. Здесь сейчас, связанная с музыкой, связанная со встречами с друзьями, и на воздухе, и это состояние свободы, где каждый может вдруг оказаться самим собой. Ну вот я исповедую эту же историю и пытаюсь сделать то же самое. То, что потом проходило далее... После 99-го года, когда был фестивальный концерт, я имею в виду, это и «Пермский период», который был однодневка, хотя там группа выступала 21 или 22, и тоже приезжали, и проводился он в сентябре, и проводился он в центре города, в парке Гоголя. Если кто-то не знает, что это парк рядом с бывшим дворцом телефонного завода. Вот, это и акустический лес в парке Балатова, это и Чернушка, безграничный рок, который в памяти просто у всех он в памяти, потому что это был ужас, в каких условиях он проводился, проходил. Это была территория бывшего ипподрома Азинский, и так получилось, что хляби небесные просто открылись. И там было столько грязи. Там было столько грязи, что это невыносимо и холодно. И все ходили, передвигались, надев на, значит, на свои сапоги, туфли, ботинки, целлофановые мешки. Потому что иначе никак.
У нас совсем мало времени остается, к сожалению. Мы можем с тобой на самом деле говорить, наверное.
Это правда.
Часами. Вот к последнему проекту. Мне вот он очень понравился, вот этот проект, когда ты начала опрашивать всех. И вот пошли такие как бы воспоминания. Казалось бы, ну зачем это делать? Ну, это же совсем недавно было. Это же было вот под буквально там 5 лет назад, 6 лет назад. А совсем по-другому все раскрывается. Когда каждый рассказывает, как это было.
Ты знаешь, еще очень интересно, то есть ко всем, с кем я делаю интервью. Эти интервью, да, один вопрос просто я задаю. То есть люди сейчас, очень многие, кто отошли от фестиваля, да, отошли от вот этого кипиша и так далее, и так далее. У них своя дорога, но у каждого из них есть что-то, что их связывает с фестивалем, и они о нем помнят. И, вот, допустим, тоже интервью с Татьяной Захаровой. Ну, это же человек, оказывается, она о фестивале знала намного раньше, чем мы с ней познакомились. И, или Анна Зуева, кукольница, то есть сейчас, ну, Анна сейчас не живет в городе, но тем не менее сейчас вот из молодых людей мало кто знает, что Анна до 9-го года была, в общем-то, дизайнером абсолютно всех проектов, которые делает движение «Рокклайн». Вот, или... Люди разных профессий, люди из разных городов, но у каждого есть что-то свое. И вопрос, что для тебя такое «Рокклайн»? для тебя лично? Как бы ты вот в нескольких словах, допустим, охарактеризовал, что такое Рукline? И очень разные ответы. Для кого-то это Новый год, как для Сергея Лузина. Для кого-то это счастье, это счастливый фестиваль. Для кого-то это постоянный вулкан.
Всего доброго.
Для кого-то это радость. Для кого-то, вот немцы говорят, это прекрасный open air. Один сказал, так скажем, мой коллега из Дуйсбурга, Петер Бурш. Вот. А второй мой коллега, Микки Мойзер, он его охарактеризовал, это прекрасная интерактивная площадка, где люди знакомятся и продолжают потом свое общение.
Ну, это, в общем, то, через что Европа узнает про наш город.
Ну, в общем, да.
Рукline – это бренд Перми, это уже... Надеюсь, с этим никто уже не будет спорить, и никакой ковыль не найдется.
Ну, на Бахаревке, да. А ты помнишь вот эти страсти неземные по поводу территории Бахаревки, когда там вдруг кому-то стрельнуло в голову, что обязательно это надо застроить. Я считаю, что наш город, боженькой поцелован. Понятное дело, нам бы всем строим идти, грехи отмаливать, грехи тех, кто их наделал. Но для того, чтобы двигаться дальше, действительно, надо помолиться за то, что у нас город такой, который и ты, и я любим каждый по-своему. И вот Бахаревка – это как раз та территория, которая могла бы быть просто центром притяжения, на которую не надо там строить дома. Зачем? У нас город и так огромный. Огромный. Зачем еще один спальник? Но эту площадку можно привести в, так скажем, сделать ее культурологической, ее насыщенной сделать, чтобы там те, кто ездят, пусть там ездят, фестивали, пожалуйста, допустим, настроить там небольшие какие-то корпуса, я не знаю, для тех времен, когда там будут проводиться фестивали, хоровые фестивали, пожалуйста, можно там проводить. Великолепное место, великолепное.
В общем, я так полагаю, что снова рождается новый проект. Надеюсь, у тебя получится, это 100%. Я уверен в этом, что он получится. К сожалению, время в эфире истекло.
Ты знаешь, еще фотоальбом готовится. Фотоальбом, который так и называется «Рукline. Исповедь одна на всех». И я буду счастлива, если я все-таки найду эту возможность и его издам.
Надеюсь, что все получится. Оставайтесь на 91.2 FM. Всего доброго.
Пока-пока.